Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и сейчас я хочу ответить на те вопросы, которые были заданы нам во время эфира нашего с Сашей Красновым 31 января 2022 года, и которые вышли за формат нашей передачи, поскольку были слишком объемны для того, чтобы их освещать там. Первый вопрос. На новостях прозвучало, что весь февраль будет закрыт доступ в Мавзолей. Могли бы вы сделать передачу про Ленина и нужности ликвидации его тела с Красной площади? Ну, я хочу, во-первых, сказать, что сам Мавзолей, хранящий в нем тело Ленина, является, с одной стороны, историческим памятником, кстати, внесенным в объект охраняемых объектов ЮНЕСКО и, в общем, являющихся шедевром архитектуры, что там говорить. Во-вторых, это большой научный эксперимент, о котором я скажу чуть позже. И, в-третьих, это, безусловно, символ той эпохи, которая, нравится это кому-то или нет, останется в истории России как такой максимальный взлет в идеологии, экономике и вообще международном признании страны, когда она стала одной из двух ведущих мировых держав, если не первой, во всяком случае, в области именно своей идеологии, соблюдения прав человека, так сказать, социального равенства и всего прочего, чего мы отчетливо лишены сейчас и что можем видеть. Каждый уже на своем опыте, кто имеет, естественно, советский опыт. И поэтому я думаю, что именно этот третий аспект, а не два первых, которые, в общем-то, ни у кого особых возражений не вызывают, и являются причиной того, почему вот эти вот эпизодические попытки там переименовать, как-то стереть имя Ленина из народной памяти, и, во всяком случае, его принизить, поскольку это, насколько это возможно, они не прекращаются, несмотря вот на 30 лет уже существующего постсоветского режима. И в первую очередь это связано с тем, что тех высот, которые достигло советское государство, созданное при Ленине и продолженное Сталином, они не только никогда, сейчас не могут быть достигнуты, и это всем очевидно, но даже и приблизиться к ним, собственно, и то проблематично. Поэтому этот монумент, он остается, помимо своего исторического и научного значения, таким постоянным укором действующим кремлевским властям, как бывшим, так и нынешним, за то, что они, собственно, разрушили, и что вместо него ничего путного не смогли создать, во всяком случае, сравнимого с тем, что они разрушали. Вот это главная причина идеологическая, ради которой все идеологические противники Союза, в том числе, кстати, и на Западе, они как бы тщательно следят за этой темой и очень хотели бы, чтобы Советский Союз, вернее, его наследники уже разрушили вот это самое историческое достояние, то есть той самой эпохи, которая так отметила наше государство. Я, кстати, хочу сказать, что все страны западные, раз уж на них идет равнение, наших идеологических противников, они память о своих самых великих свершениях совершенно не собираются никуда стирать. Ну вот, например, в близкой мне Франции, да, главный национальный праздник – это день взятия Бастилии, то есть начало официальной Великой Французской революции 1789 года. Так вот, сейчас уже нынешний режим бесконечно далек и от идеалов той революции, и, так сказать, от самого революционного взятия власти народом, что, собственно, и знаменовало собой падение Бастилии. Но, тем не менее, праздник этот продолжает существовать, оставаться национальным праздником Франции, поскольку он вывел ее, по сути дела, в ряды мировых держав, первых мировых держав. Она до этого была одной из европейских держав, а стала мировой державой, своего рода лидером общественного мнения. Точно так же и в Соединенных Штатах применяют и отмечают там Декларацию независимости, как, так сказать, праздник рождения Соединенных Штатов, И основной его пафос направлен на то, на свержение этой декларации независимости, собственно, на отказ от английского владычества и разрыва, так сказать, с королем Англии. Сейчас Англия, Франция, Англия и Соединенные Штаты, собственно, лепшие друзья, да, так сказать, близнецы-братья практически, один старший, другой младший. Но, тем не менее, пафос этого праздника сохраняется, и никто его искоренять не собирается. Вот. Ну и поэтому уже с этой точки зрения, равно как и незабываемые исторические и научные моменты, это все-таки должно оставаться, автомобиль Ленина должен оставаться в том виде, в котором есть, потому что он является памятником эпохи, историческим и культурным, научным и так далее. И поэтому его значение здесь неоценимо, потому что так или иначе он все равно служит как бы местом и для посещения, и для поклонения, если угодно. Вот. И разрушать такое, конечно, немыслимо. Все-таки я думаю, что эпоху разрушения 90-х годов мы в этом смысле уже пережили. Относительно научного значения хотел бы сказать поподробнее. Где-то примерно с десяток лет назад на НТВ выходил, может, больше, выходил фильм «Мавзолей». Это еще было при старом НТВ. Его снимали что-то вроде типа документального расследования. Большой фильм, наверное, на час с лишним, может быть, на все полтора. И там достаточно подробно описывается история и создания мавзолея, и того, как, собственно, вот все это происходило, захоронение тела Ленина в нем. И те, кто хочет подробностей, они могут обратиться непосредственно туда. Этот фильм можно, к этому фильму, он существует в интернете. Во всяком случае, тут надо отметить два момента, которые, собственно, сделали из этого события, вот, захоронение тела Ленина в мавзолее, научный эксперимент. Дело в том, что изначально никто, собственно, бальзамировать и сохранять тело Ленина как бы на вечные века не собирался. Его положили в мавзолей на Красной площади, который был, в общем, наспех за несколько дней сооружен. Первый мавзолей был деревянный, после него уже потом поставили каменный, а после него уже был воздвигнут вот по проекту архитектора Щусева, если я не ошибаюсь, вот то самое здание, которое мы знаем сейчас, уже такое капитальное. Так вот, изначально никто захоронить Ленина не собирался, и вообще все это сооружение было сделано для того, чтобы трудящиеся со всех концов страны, а был 24-й год, в общем-то коммуникации были далеко не современного уровня, да и страна только что вышла практически из гражданской войны, было просьба со стороны трудящейся делегации из разных концов страны, чтобы приехать, проститься, значит, с телом вождя. И поэтому его вот оставили как бы в доступе в этом мавзолее, который начали затем активно посещать вот все эти делегации, которые ехали со всех концов страны, а потом и из-за рубежа. Замечу, кстати, что никто таких туров, оплачиваемых для того, чтобы, так сказать, сформировать делегацию, не предусматривал. Это все было исключительно инициатива тех людей, которые приезжали. И поэтому, с этой точки зрения, вот этот неиссякаемый народный поток, который к нему шел, он был как бы делом самому по себе исключительным, который как бы даже и руководители советские на тот момент не предвидели, просто не предполагали, что это приведет к такому эффекту. Этому способствовали природные условия, потому что зима 24-го года была исключительно холодной, и поэтому тело, которое лежало там, ну, оно, наверное, было в каком-то стеклянном саркофаге, я предполагаю, оно сохранялось просто при естественной температуре, поскольку были вот большие холода. Но когда прошло энное время, то есть месяц, то, по-моему, даже месяца два, встал вопрос, а что с этим делать дальше? То есть, с одной стороны, температура, естественно, теплела, приближалось лето, и, собственно, условия для сохранности тела уже были не настолько хороши, а во-вторых, ну, оно не может так сохраняться вечно, потому что наступают какие-то естественные изменения, начинают появляться какие-то пятна, так сказать, такого уже трупного характера, ну, естественно, потому что это же биологический организм, все-таки тело. С этим надо было что-то делать, а поток не прекращался. И вот тогда, собственно, возникло предложение сохранить его в виде мавзолея, то есть в виде такого постоянного памятника, и забальзамировать тело Ленина. Само по себе бальзамирование тела, ничего необычного нет. Оно не только применялось к египетским фараонам, но и в более поздние эпохи, и в том числе и в 19 и в 20 веке, причем не раз и не только в коммунистических странах. В качестве примера такого могу напомнить, что жена такого аргентинского диктатора Перона в 50-х годах, Хуанита, по-моему, Перон, она, так сказать, умерла достаточно рано. Она была забальзамирована, она была очень красивой женщиной. Вот, и она по, так сказать, своему, по указанию своего мужа был вызван некий испанский, так сказать, специалист по бальзамированию, который потом написал на эту тему книгу, как он, так сказать, нашел какой-то бальзамирующий состав, рецепт которого он не открыл, который позволял телу при естественной температуре сохраняться вот в том же виде, в котором он был, которому было при смерти, в момент смерти. Причем, насколько я понял, это происходило даже без какого-то извлечения, так сказать, из тела органов или еще чего-то, то есть без каких-то вот таких хирургических вмешательств. И это было само по себе тоже уникально. Потому что это тело пережило очень непростую судьбу. Перон был в итоге свергнут. На его место пришла военная хунта, которая очень его не любила, и Перон, и особенно Хуанит, это Перон. И, в общем, офицеры этой хунты измывались над этим телом всячески, говорят, даже насиловали его. Ну, такие, такие времена, такие нравы, и такое государство, значит, и такие офицеры. Ну, короче говоря, в общем, оно стояло там где-то у них в шкафу, там, ну, я не знаю, в общем, дикости какие-то на эту тему. Есть. Но в конце концов и эта хунта была свергнута, и Перон снова вернулся к власти. И когда он вернулся к власти, естественно, тело стало снова под его, как бы, командой, и, ну, не пожелав его показывать уже в таком виде, в котором, так сказать, его довели вот эти офицеры, их уже он приказал его захоронить. Но факт состоит в том, что тем не менее это тело много лет находилось в самых разных условиях. И его, в том числе, неблагоприятно. И, тем не менее, ну, раз уж его насиловали, то, наверное, оно не было какой-то там пустой кожурой, да? Но, тем не менее, вот, смогло сохраниться все это время. Так вот, уникальность научного эксперимента, перейдем к этой части перед Лениным, как раз состоит в том, что забальзамирование принялось только 2 месяца спустя. И когда уже были достаточно очевидные там следы разложения, ну, в виде вот этих вот трупных пятен. В общем, никто особо за это не брался. Вот нашелся такой доктор Сбарский, который стал, кстати, первым директором музея, вернее, института по сохранению тела Ленина. Такой существовал в советское время. Он и сейчас существует, просто какое-то название у него уже другое. И после этого он, значит, нашел там и способы, и рецепты, там как-то с глицерином, еще с чем-то, я не знаю деталей, и, наверное, никто их толком не знает. Вот. Но, тем не менее, в результате всего этого тело сохраняется, но оно требует периодических каких-то профилактических процедур для того, чтобы это сохранение продолжалось. От чего, собственно, и в советское время, и сейчас происходит закрытие этого мавзолея примерно на месяц, то есть тело на это, за это время извлекается из этого саркофага. Вот, оно затем переводится, видимо, в этот институт, там с ним производят какие-то процедуры, и после этого, значит, оно возвращается обратно. В фильме тоже об этом, кстати, достаточно подробно говорится. В результате вот этого научного эксперимента все-таки надо понять, что не только у нас на глазах вот почти столетний научный опыт, но и ему есть много примеров, последователей там и тому подобное в разных странах. Где-то они сохранились, где-то не сохранились, в основном в бывших социалистических странах типа там Чехословакии, где-то еще было, по-моему, в Болгарии, да, эти мавзолеи были в итоге разрушены вот этими, так сказать, хулителями и искателями западной свободы. У нас, кстати, к счастью, до этого не дошло. Вот, и поэтому этот научный эксперимент продолжается таким образом. Относительно самой по себе возможности сохранения тела в качестве, так сказать, вот этого вот, в качестве такого объекта для посещения, поклонения, против чего очень сильно тоже возражали в эти 90-е годы, говоря, что это как-то негуманно, ходить смотреть мертвое тело, это вообще противоречит всем христианским обычаям и тому подобное. Вот черта с два. На самом деле у меня был такой уникальный случай, когда я вместе с делегацией студентов своих, когда я был преподавателем в институте, я ездил вместе с ними на практику в город Полтава. Ну и там, в частности, нас водили на экскурсию в музей-усадьбу Пирогова. Ну, мы об этом ничего ровным счетом не знали, но музей, господи, посетили, посмотрели его. А в конце концов, в конце визита нас повели в часовню, которая стояла во дворе этой усадьбы. Оказалось, что эту часовню приказала воздвигнуть жена Пирогова, когда он уже скончался. И при этом захотела сохранить в ней в прижизненном виде, так сказать, тело своего мужа. Для этого вызвали соответствующих его коллег, он был все-таки военным хирургом из Петербурга. Они забальзамировали его тело, положили его в специально заказанное в Вене по этому случаю стеклянный такой гроб. И оно до сих пор находится в вот этой вот часовне. Подземной его части, в крипте, и сохраняется до сих пор, при этом никакого института для поддержания тела Пирогова нет, вот, оно там лежит так, как оно и было положено, и при этом такая интересная деталь, что через эту территорию, Полтаву, ведь все-таки прокатились две мировые войны, вот, революция, там все эти бандитские банды и так далее, это тело за это время как бы никто не тронул, никто на него не покусился. Там с целью, не знаю, что там, поизмываться там или еще чего-то. Ну, в общем, короче говоря, никто этого не делал. Ни немцы, ни мы, ни вообще никто. За исключением одного момента, о котором тоже рассказывают экскурсоводы, это то, что в 41-м году, во время войны, в эту часовню попала бомба. И она прошила ее насквозь и дошла до, так сказать, гроба и его расколола. Но, по счастью, не взорвалось. И, так сказать, служители этого музея, которые, значит, там были, они закрыли этот гроб одеялами, значит, чтобы туда не проникал воздух, потому что гроб сам с выкачанным воздухом находится. И после этого, так сказать, тем не менее, это тело пролежало, так сказать, всю оккупацию в таком виде, вот, дожило, так сказать, до нашего времени. У него только ногти почернели вот от этого происшествия. Поэтому, как вы видите, эта практика Пирогов умер-то еще в 19 веке. Практика эта вполне христианская, вполне допускаемая церковью, потому что по канонам церкви, ну, тело должно быть похоронено, ну, наше, во всяком случае, должно быть похоронено под землей. Крипты находятся под землей. Да, собственно, и всякие усыпальницы королей, там, не знаю, в Париже, допустим, Пантеон, которая бывшая церковь, но, так сказать, теперь, то есть храм, а теперь, так сказать, внизу его находятся тоже саркофаги, правда, не открытые для обзора, каменные. То есть это совершенно нормальный способ погребения, и ничего здесь антихристианского нет. Во всяком случае, случай Пирогова это доказывает, это в нашей церкви происходит, в нашей религии, и церковь против этого никогда не возражала. Это и относительно того, по-христиански это или нет. Кстати говоря, это касается не только православия, может быть, даже в православии это в большей степени исключение, потому что в Италии, ну, редкость, потому что в Италии, например, я видел, ну, не один пример, когда там, допустим, в каком-нибудь соборе во Флоренции тело рыцаря некого еще в средневековье захоронено вот в таком же, так сказать, стеклянном гробу, который лежит просто для, так сказать, обозрения, что называется, в соборе. Его действительно можно к нему подойти, на него посмотреть, и никакая религия, так сказать, из этого никаких ужасов не делает. Так что с точки зрения религиозной основы и насколько это соответствует или не соответствует канонам религии, это тоже блеф. Поэтому я думаю, что по совокупности вот всех этих обстоятельств у нас совершенно однозначно есть вопрос, что это тело может и должно сохраняться. Расходы на это какие-то существуют, но это не те расходы, на которых можно и нужно экономить. Потому что, во-первых, они не столь велики по сравнению с теми дырами, куда рассасывается государственный бюджет. А во-вторых, научное значение этого эксперимента тоже не надо отрицать, потому что оно есть, оно продолжает быть, и, конечно, такого уникального эксперимента, вот именно с сохранением тела, которое изначально не было предназначено для бальзамирования, которое забальзамировали только там два месяца спустя, это, конечно, своего рода научное свершение, которое должно оставаться поэтому в памяти истории, не говоря уже о том историческом и символическом значении, которое оно имеет.